Глава 9. Через сутки полк был уже неподалеку от фронта. На узловой станции эшелоны остановили. Вахмистры разнесли приказ выгружаться. Торопливо сводили казаки лошадей по подмостям, седлали, бегали в вагоны за позабытыми в торопях вещами, выкидывали прямо на мокрый песчанок путей растрепанные цебики сена, суетились. Мелехова Петра позвал ординарец командира полка. «Иди на вокзал, командир кличет». Петро, поправив ремень на шинели, неспешно пошел к платформе. «Аникей, пригляди за моим конем», — попросил он топтавшегося у лошадей Аникушку. Тот молча поглядел ему вслед. На будничном, хмуром Аникушкином лице озабоченность сливалась с обычной скукой. Петро шагал, глядя на свои сапоги, забрызганные охровой глинистой грязью, и раздумывая, зачем бы это он понадобился командиру полка. Внимание его привлекла небольшая толпа, собравшаяся в конце платформы у бака с кипятком. Он подошел, еще издали вслушиваясь в разговор. Человек 20 солдат окружили рослого ржеватого казака, стоявшего спиной к баку в неловкой затравленной позе. Петро, вытянув голову, поглядел на смутно знакомое забородатившее лицо ржеватого казака-атаманца, на цифру 52 на синем урядницком погоне, решил, что где-то и когда-то видел этого человека. «Как же ты ухитрился? А еще гайку тебе нашивали!» — злорадно допытывался у ржеватого казака, вольно определяющийся с веснушчатым умным лицом. «Что такое?» — полюбопытствовал Петро, тронув плечо стоявшего к нему спиной ополченца. Тот повернул голову, ответил нехотя: «Дезертиры поймали. Из ваших казаков». Петро, усиленно напрягая память, пытался вспомнить, где он видел это широкое, рыжеусое и рыжебровое лицо атаманца. Не отвечая на назойливые вопросы вольно определяющегося, атаманец редкими глотками тянул кипяток из медной кружки, сделанной из гильзоснаряда, прикусывая черным, размоченным в воде сухарем. Далеко расставленные выпуклые глаза его щурились. Прожевывая и глотая, он шевелил бровями, глядел вниз и по сторонам. Рядом с ним, придерживаясь за штык винтовку, стоял конвоировавший его пожилой коренастый солдат. Атаманец-дезертир допил из кружки, повел усталыми глазами по лицам бесцеремонно разглядывавших его солдат, и в голубых, по-детски простых глазах его неожиданно вспыхнуло ожесточение. Торопливо глотнув, он облизал губы, крикнул грубым, негнущимся басом: «Диковина вам! Пожрать не даете, сволочи! Что вы, людей не видали, что ли?» Солдаты засмеялись, а Петро едва лишь услышал голос дезертира, сразу, как это всегда бывает, с поразительной отчетливостью вспомнил, что атаманец этот с хутора Рубежина, Еланской станицы, по фамилии Фомин, и что у него еще до войны на Еланской годовой ярмарке торговали Петро с отцом трехлетка бычка. «Фомин! Яков!» — окликнул он, протискиваясь к атаманцу. Тот неловким, растерянным движением сунул на бак кружку, прожевывая, глядя на Петра смущенными, улыбающимися глазами, сказал: «Не признаю, браток. С Рубежина ты. Отель, а ты либо Еланский? Я-то Вешенский, а тебя помню. С батей лет 5 назад бычка у тебя торговали». Фомин, улыбаясь все той же растерянной ребячей улыбкой, как видно, силился вспомнить. «Нет, замстило, не упомню тебя», — с видимым сожалением сказал он. «Ты в 52-м был?» «В 52-м. Убег, стал быть? Как же это ты, братец?»